Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим об истории жизни и трудов одного замечательного православного писателя, который невыразимо странным образом оказался на периферии торного пути русской литературы, не только потому, что был крепко верующим христианином в своем творчестве, отражавшим свое мировидение в самой полной мере, но и, может быть, потому, что сам этот человек не стремился к славе никоим образом. Вот эти очень две важные вещи. Ну и, кроме того, наконец, когда в литературе существует два писателей с одной и той же фамилией, третьему в их компании приходится тяжело. Одна память их, его память выталкивает. Итак, мы сегодня говорим об Алексее Константиновиче Толстом. Это замечательный писатель, поэт и человек, который оставил чрезвычайно серьезное и блистательное по литературным свойствам и качествам наследие, однако памятный в нашей странно устроенной литературе одним единственным стихотворением. Это «История России от Гостомысла Тимашова», которая была, в общем-то, для него шуткой, ерундой, чем-то воспринимаемым несерьезно. И вот, тем не менее, осталось на слуху именно это. Поэтому, знаете что, сегодня мы вообще не будем об этом стихотворении говорить. Желающие могут найти эту шутку классика в сети, в одном из томов его собрания сочинений, да где угодно, в общем-то. А мы поговорим о том, что составляло смысл его творчества. Я представлю вам нашего сегодняшнего гостя. Это Сергей Сергеевич Арутюнов.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Доцент Литературного института, сотрудник Издательского совета Русской Православной Церкви и человек, который нас сегодня будет просвещать о биографии и творчестве Алексея Константиновича Толстого. Традиционно, когда мы говорим о какой-то крупной исторической личности, сначала следует что-то вроде визитной карточки, то есть в нескольких фразах то, о чем надо помнить, о чем надо помнить. Даже, я бы сказал, о чем следует думать, когда всплывает в разговорах или в каких-то текстах имя этого человека. Что прежде всего должно всплыть в памяти из его творчества или черт характера, мировидения, что есть его визитная карточка?
Алексей Константинович – это чистое серебро. Он, наверное, дрожал при одной только мысли о том, что есть в мире какое-то царедворство, какая-то слава. Все его прозаические стихотворные произведения написаны о том, как губительна карьера, как следует от нее бежать. Понятно, что в его положении, а родился он в аристократической семье, можно было бы позволить себе такую роскошь позиции.
Итак, прежде всего, этот человек должен восприниматься как живое бескорыстие, воплощенное в личности, положение которое достаточно высоко.
Чистое благородство.
Благородство, бескорыстие. Ну что же, а теперь к истокам. Мы, с вашего позволения, дорогие радиослушатели, потратим несколько минут на то, как рос Алексей Константинович Толстой, в какой семье он родился и какова была его, как ни парадоксально, карьера. А карьера у него была очень, в общем-то, неплохой.
Давайте сначала представим себе этот 1817 год.
Когда он родился.
Да. Когда он рождается в семье, которая разваливается сразу же. То есть от Толстого у него только фамилия в жизни. Его отец – это брат известного гравера, живописца Федора Толстого, которого сейчас мало кто из наших слушателей, наверное, вспомнит. Только какие-нибудь действительно подробные такие генеалогические исследователи вспомнят его. мать его...
Гравер-то был блистательный. Да. Его не помнят, медали его украшают огромное количество популярных изданий по истории России XIX века.
Вот именно. Но мать его... Это внебрачная дочь графа Разумовского, который был министром просвещения при Александре Павловиче. И она воспитанница вот этой семьи. Урожденная ее фамилия Перовская. И вот что случается дальше, после рождения мальчика. Она немедленно покидает мужа.
За что, хочется спросить?
Никто не знает. Эта тема не муссировалась в обществе. О ней не написано, наверное, должных исследовательских работ, потому что женщина имеет право умолчать о причинах. Также о них имеет право умолчать и мужчина. Ребенка воспитывал дядя Перовский, литературный псевдоним которого, я напомню, Антон Погорельский, это тот самый автор сказки «Черная курица», которую он, конечно, посвятил своему племяннику.
Ну что же, у племянника в детстве был очень хороший наставник.
Мало того, когда мальчику исполняется пристойное количество лет, то есть 10-11, его вывозят в Европу и сажают на колени к живому классику Гёте. Вот. Он прямо в Веймаре садится к нему на колени, и старик, ласково поглаживая его, спрашивает его на безупречном немецком: «А сам-то ты пишешь?» И мальчик что-то такое ему даже читает. Дядя Перовский носит его стихи Жуковскому и Пушкину и получает устное одобрение, о чем есть свидетельство.
Ну вот, я прям-таки представляю себе картину: сидит а маленький мальчик на коленях у Гёте, и из Гёте вылетают такие творческие флюиды и впитываются в мальчика.
Точно. Забавно. Так, точно так. Каждого юного гения должен благословить классик. Это закон нашей мифологии, которая у нас внутри, в общем, живет и развивается.
Ну что ж, хорошо. Детские годы ушли в прошлое. Мальчик получает образование.
Блестящее. Он идет по дипломатической линии, как многие аристократы. Дипломатические, военные, эти вещи тогда не так уж и разделялись, несмотря на разницу ведомств, да, официальную. Он служит в иностранных коллегиях и блестяще исполняет свои обязанности. А параллельно начинает писать художественную...
Ну, то есть в Министерстве иностранных дел, по большому счету, он служит. А как высоко поднимается?
Вы знаете, этот путь прерывист. Тут в Европе же постоянно назревают какие-то события. Он то служит, то отправляется даже не в отставку, а на излечение, на отдых. Он часто бывает у себя. Вообще, вот его два имения, которые у него есть, это Красный Рог и Пустынька, это постоянно навещаемые им места. Без них он никак не может. То есть он каждые несколько лет он там по несколько месяцев проводит.
Ну вот, находясь время от времени в, скажем так, служебных отпусках, тем не менее Алексей Константинович Толстой продвигается в чинах, и к концу жизни он занимает уже очень солидное служебное положение.
Да, ему доверяют очень щекотливые, я бы даже так сказал, дела, потому что... Помимо иностранных, есть и внутренние. Например, он занимается расследованием раскольнических каких-то дел. Ну, то есть исполняет обязанности, то есть...
Высокопоставленного чиновника.
Не просто чиновника, а судейского чиновника. Он разбирается в том, как вообще кто себя вел и что ему за это причитается.
Если я правильно помню, дослужился он до действительного статского советника.
Да, вот в этом чине он и отправляется в отставку.
Когда? Сколько ему было?
Значит, это 1861 год, письмо государю, прямая цитата: «Служба, какова бы она ни была, глубоко противна моей натуре, не стесняясь, пишет он царю». Почему не стесняясь? Очень просто. Он был его товарищем по детским играм и официально был назначен его товарищем по детским играм специальным царским указом.
Ну, а что касается оставшихся лет жизни, то он до кончины своей проведет в отставке 14 лет, насколько я помню, да?
Да, его физическое состояние было не лучшим, и он пытался лечиться в Европе, он выезжает по крайней мере, в три страны на излечение, там южный климат, там благоприятный воздух, но особенного успеха он не достигает.
Насколько я помню, и кончина его произошла от того, что, лечась от мигреней, сильным болеутоляющим, он в какой-то момент переборщил, и лекарство его погубило.
К сожалению, видимо, не было аптекаря, который бы точно отмерил. Видимо, была просто ошибка. Он слишком много набрал, может быть, в шприц из ампулы, и просто, как человек измученный, он сделал, видимо, инъекцию, и она привела к остановке сердца.
Да, здоровье подвело. Он действительно много хворал, это так. Износился человек, хотя и ушел, в общем, отнюдь не в дряхлом возрасте. Ему было что-то 58, что ли, лет.
Ну вот, 75-й год, вычтем 17 и получим истинную цифру.
Ну, да. Понятно. Ну, а теперь, возвращаясь к его образованию, которое вы назвали блестящим. Блестящее – это что? Это университет, это домашнее воспитание, это учеба за рубежом.
Домашнее. Домашнее. Приглашались учителя такого уровня, о которых нам, мне лично, только мечтать бы, наверное, и мечтать. Вот, это, к ним в имение приезжали и оставались, и жили. Кто-то был приходящим, кто-то был, соответственно, постоянным обитателем. Языки не менее 4-5, и прекрасные знания географии, то есть будущему чиновнику коллегии иностранных дел, конечно, требуется.
Ну, готовили его к чиновнической карьере, а карьера-то у него вышла скорее литературная. То есть карьера внешняя, есть карьера внутренняя. Первая пройдена им достойно, но не оставила у него самого, видимо, особенного удовлетворения. Что же касается карьеры внутренней, творческой, то здесь сделано так много, что мы сегодня будем выбирать лишь самые крупные вещи Алексея Константиновича Толстого. Между прочим, ему принадлежит несколько знаменитых романсов. И сейчас в эфире прозвучит один из них. Музыка Петра Ильича Чайковского на стихи Алексея Константиновича Толстого исполняет Сергей Лемешев.
Случайно в тревоге мирской суеты тебя я увидел, но тайно твои покрывала черты. Лишь очень печально глядели, а голос так дивно звучал, как звон отдаленной свирели, как моря играющий вал. Мне стон твой понравился тонкий, и весь твой задумчивый вид, а смех твой грустный и звонкий с тех пор в моем сердце звучит. Часы одинокие ночи, люблю я устал и прилечь, я вижу печальные очи, я слышу веселую речь, и грустно я, грустно так засыпаю, и в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя, я не знаю, Но кажется мне, что люблю.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем биографию творчества Алексея Константиновича Толстого с доцентом Литературного института Сергеем Сергеевичем Арутюновым. И я думаю, что правильным будет поговорить сейчас о вещи, которая прославила Алексея Константиновича в XIX веке и, в общем, сохранила свою популярность и в советское время. Это князь Серебряный, его историческое повествование в эпохе Ивана Грозного.
Да, вещь выдержала, кстати говоря, две экранизации.
И любопытно, что эти экранизации пошли одна за другой. 1991 год «Иван Грозный», и потом двухсерийный, по-моему, фильм знаменитый, да, Алексея Салтыкова «Гроза над Русью». И второй, действительно, мне кажется, вошел в кинематограф как нечто значительное.
Мне кажется, да.
Ну что ж, давайте вернемся к оригиналу литературному от этих фильмов, поздравим их режиссеров и постановщиков, и вернемся вот к истокам. Когда появилась эта вещь, и почему, собственно, Алексей Константинович решил избрать для себя историческую тематику?
«Князь Серебряный» — это, как знаете, у Иванова явление Христа народу, у автора заняло не менее 20 лет, потому что он начал эту вещь в 40-х годах 19 века, а в печати она появилась только в 62-м году.
Хотя, казалось бы, она не очень большая по объему.
Она не очень велика, однако же каждая глава там выписана так, как будто составляет отдельную, знаете, вот такую лаковую миниатюру. Это очень заметно при чтении, то есть каждая глава совершенно закончена, и там нет лишних слов, там нет вообще вот этого свойственного некоторым историческим писателям велеречия. Очень точные, очень какие-то выверенные детали. Вообще работа филигранная. Напомню сюжет. Князь Серебряный, возвращаясь из, в общем, пограничной службы в Литве, с изумлением замечает, что на Руси изменились порядки. Пока он служил, вот было введено деление земель на опричнину и земщину, и все поменялось, и губительнее всего нравы. Конечно, свежему человеку видеть то, как нападают на деревни какие-то орды буквально, и начинают грабить, не просто резать кур, как в первой сцене, скажем, фильма «Молодая гвардия». Помните, это огромные длинные планы? Нет, они просто начинают даже убивать людей на глазах всех остальных, изумленных тем, как развязан, может быть, нрав своих же, в общем, людей. Они ведут себя как захватчики. Стычка, приезд в Москву, повинное перед царем и нежелание скрываться от его суда, первое помилование, потом в ряде стычек уже по другим поводам с теми же опричниками второе помилование, и, наконец, жизненная неудача. Чем-то эта вещь очень сродни «Горю от ума».
Ну, хорошо, жизненная неудача, это что такое? Там ведь, насколько я помню, была несчастная любовь.
Именно в ней-то и заключается вот это жизненная неудача, потому что воин, который возвращается из своего крестового похода на родину, как вот Чацкий, например, у Грибоедова, он тоже ведь был в каком-то своем крестовом походе, он вернулся, и он рассчитывал на адекватную, даже не награду, на продолжение себя, на семью.
На достойное отношение к себе.
На достойное отношение к себе родины. И вот эта Софья, кстати говоря, возлюбленную Алексея Константиновича тоже звали Софья. Вот это, она его не отвергла. А вот та Софья, казалось бы, мудрость, отвергает Чацкого, а князя Серебряного даже не отвергают. Он, замечательный воин, сталкивается с тем, что невеста его, правда, здесь, конечно, осложнение, но как невеста? Она жена другого боярина, гораздо более старшего, чем князь Серебряный, влюбленная в него, а уходит в монастырь.
Но концовка-то очень русская, то есть в человеческом плане это действительно жизненная неудача. А вот с точки зрения Божьего суда, это может быть идеальная развязка для тяжелой и страшной жизненной коллизии, когда несчастная женщина, измученная сердцем, находит покой в стенах обители. Это действительно очень русская концовка. Вот представим себе, в какой обстановке это писалось. Середина XIX века, люди читают запоем бульварные романы.
Рокамболий.
Рокамболий, Жене Сю читают. И что там? Там закончиться так не может, потому что, в принципе, сама обстановка, в которой живут, борются друг с другом, гибнут герои, и даже и второстепенные персонажи, она чужда христианству. Там христианство иногда выполняет роль, ну, что ли, подмостков какой-то совершенно второстепенной для общей сцены груды антуража. А у Толстого выход из страшного, вроде бы неразрешимого конфликта трагический, но светлый. То есть выход к Богу есть. И это составляет очень важную часть, очень важный элемент князя Серебряного.
За эту книгу, наверное, и полюбили. За то, что она говорила русскому сердцу такую правду, которую оно само знало и стремилось еще и подтвердить. И вот этот роман подтверждает, что в мире существуют, да, пусть трагические концовки, но светлые. Весь этот роман просто как-то необозримо человечен. Вот цитата, которую я хотел бы привести, это Серебряный встречается с Иоанном Васильевичем IV, прозванным потом только Грозным. Это первая встреча после долгой разлуки. И вот как он смотрит на него. Страшную перемену увидел в Иоанне Никита Романович. Правильное лицо его еще было прекрасно, но черты обозначились резче, орлиный нос стал как-то круче, глаза горели мрачным огнем, и на челе появились морщины, которых не было прежде. Всего более поразили князя редкие волосы в бороде и усах. Иоанну было отроду 35 лет, но ему казалось далеко за 40. Выражение лица его совершенно изменилось. Так изменяется здание после пожара. Еще стоят хоромы, но украшения упали, мрачные окна глядят зловещим взором, и в пустых покоях поселилось недоброе. Вот когда читаешь эти строки, мне, например, больно их читать, потому что это взгляд друга на того, кто испытал нравственное
потрясение.
Вот особенно это... Особенно поэтическая деталь, так еще стоит здание после пожара. Только поэт мог точно, вот как одним броском, настичь всю эту цель. Никто так не говорил о Грозном.
Ну что же, если говорить о том, насколько точен был Алексей Константинович Толстой в отборе исторических деталей, быта, знакомства с источниками, то тут надо дать ему должное. За князем Серебряным видна очень большая подготовительная работа. То есть видно, что человек, ну, не в пример большинству современных наших писателей, авторов исторических романов, действительно погрузился в эпоху, действительно прочитал очень много, через себя это провел, и даже зная, что в тех местах, где роман идет мимо исторической действительности, это не ошибка. Это творческий ход, который позволяет глубже уйти в истину, о которой пишет Алексей Константинович Толстой. То, что в сущности русская жизнь вертится вокруг Христа. Ближе к Христу – правильно, дальше от Христа – тьма. И вот Романтов в сущности говорит о том, что истина – это вневременная. Вот, господа, она сейчас жива, она тогда была жива, она всегда была жива. Очевидно, об этом он и хотел сказать образованной публике. Как роман был воспринят?
Конечно же, повествование, в котором сразу же уловили множество аллюзий, то есть нельзя при живом государе, вообще вот в монархических координатах, не улавливать аллюзий. Потому что так же, как вот и в случае с Александром Сергеевичем Грибоедовым, тут чуть выходит «Горе от ума», сразу же обо всей России, там, и по всей России, обо всей России толки идут, на афоризмы расхватывают. Здесь вот что. Вот разговор, например, князя с одним из тоже, значит, героев романа, тоже высокопоставленных.
Как его зовут?
Годунов.
Ну что же, видимо, у вас там заготовлена цитата, принимается.
Да она коротенькая совсем. «Правду сказать недолго, да говорить-то надо умеюче, говорит истинный царедворец тому, кто не царедворец вообще». То есть князю Серебряному, который говорит, ну что ж вы все молчите, творится страшное. Посмотрите, что творится во дворах, везде. Они же грабят, они убивают. Он говорит, и вот эта позиция, которая множество раз еще будет перверсирована в других литературных произведениях, умеючи надо правду царю говорить.
А для Толстого умеючи это уже фальшь.
Абсолютно. И сразу же эта позиция разоблачается самим сюжетом. Вот тот, кто пытался, значит, как-то вот говорить...
Подойти по-умному.
Да, подойти по-умному. Он, ну, мы знаем, что Годунов не был казнен хотя бы, да, но он уходит из романа как коллаборационист, как человек, который вот всего себя выказал, и больше о нем говорить не стоит. Вот такое наказание писателя своему герою.
Ну что ж, мы здесь должны вспомнить о том, что Алексей Константинович Толстой, помимо того, что был автором романов, пьес, был еще чудесным поэтом. Мы об этом поговорим позднее. А сейчас прозвучит еще один его романс «То было раннюю весною». Исполнить его Любовь Казарновская.
Опустила то на любовь мою.
дорогие радиослушатели. С восторгом напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго прерываем нашу беседу, чтобы вновь встретиться в эфире буквально через минуту.
«Исторический час» на радио «Вера».